Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», как всегда, по пятницам, журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Координаты нашего эфира, смски, +7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. В течение часа про Америку, новости самые свежие, которые даже здесь у нас еще не перевели, а мы с Рафаэлем быстро все перевели, быстро все посмотрели и для вас самое интересное подобрали. Но самое главное сейчас, конечно, то, что в Соединенных Штатах, как мы понимаем из их внутренней прессы именно, внутренних дел, две проблемы. Это вечная проблема миграции. И вторая проблема, которая сейчас назрела, это рецессия в экономике. Но всеми силами там стараются это назвать по-другому. Помните, что мы с вами критиковали, например, наш финансовый блог, который использовал термины типа отрицательного роста вместо спада. Вот, так там примерно то же самое происходит. Там говорят, что не рецессия происходит, а новый этап.
Транзакшн, переход.
Это называется переход.
Вы знаете, я лишний раз, вот сейчас, Женя, вы это говорили, а я лишний раз задумался. Это, по-моему, какая-то международная мафия финансистов. Они, а у них и риторика, у них лексикон один и тот же. Они все что-то
выдумывают. Они про Эзопа почитали, они, про Эзопа.
Да, вы знаете, да, может быть. Причем один кто-то из них до конца его не понял, но все сейчас употребляют вот эти термины все. Это, как говорится, вот это совершенно не... Это, знаете, лейтмотив всех их оправданий и в Америке, и у нас. Это вы не то, это не то, что вы думаете. Угу. Это не то, что вы думаете. Мне это немножко напоминает, знаете, бедолагу, так сказать, мужа, которого жена застала с любовницей. Он ей говорит: дорогая, это не то, что ты думаешь.
Конечно.
Да, это не рецессия, это переход такой, да, своеобразный. И вот эти люди...
Через
вот они,
ноль.
Да, через ноль, сторону. Да, неизвестно. Это уже в отрицательные величины, знаете. Но, в принципе, тогда да. Тогда, я думаю, имеет все основания помножить на ноль этого. Но вот мы-то не можем их на ноль помножить, потому что мы-то знаем, что при умножении на ноль получается ноль. Тем более, если мы ноли умножаем. Поэтому вот с этими ребятами я не знаю, что делать. Потому что послушаешь американцев, ну, это просто... Я вам приведу пример просто. Ну, это, конечно, потрясающе совершенно. У нас тут есть экземпляр. Они вообще-то... Uh-huh. Это такой есть у нас Брайан Дис. Он главный экономический консультант Белого дома.
Так.
То есть это человек гарвардскую школу. Да, это человек... Он такой образованный, понимаете? Вот подходить к нему даже мне было страшно сначала. Но потом, когда ему сказали: послушайте, у нас же рецессия...
Так.
Вот, все так. Он говорит: да ну что вы, перестаньте. Ну, голода же нет.
Голода нет.
Голода же нет. Ну что вы так беспокоитесь? Да, голода же нет. Что вы так говорите? Это у нас переходный такой период, у нас нет голода. Радуйтесь. А я вот сейчас думаю, это что, вот та самая Америка, которая... Они о голоде уже говорят серьезно. Это, я не знаю, ну вот Брайан Дис, понимаете, я не знаю, что он читал, но он явно не читал «Унесенный ветром» Маргарет Митчелла. Mm-hmm. По крайней мере, пусть поинтересуется, и последнюю, заключительную часть, когда Скарлетт О'Харрот, пройдя через это все, она, это же гимн Америки всегда был. I'll never be hungry again. Я никогда не буду больше голодной. Mm-hmm. Вот она это, так сказать, она это как бы, знаете, завещала все. И Америка никогда не была... Кто там серьезно говорил об этом?
Ну, я, конечно, не думаю, что там действительно
какая-то
голодуха.
Конечно, никакой голодухи, но...
Да.
Информация по поводу так называемый food bank. Это банк, значит, еды. Да, где собирается излишки еды. В основном это консервированное и раздается. Это было такое, знаете, спокойное такое место. Туда мало кто обращался. Это было как-то и стыдно, и неудобно. Но, тем не менее, люди, которые нуждались, они могли получить там нормальную, хоть и консервированную
паёк
пищу.
Паёк, да,
какой-то, да. Это было какое-то, может быть, консервированное мясо, курица. Это были какие-то там бобы, там макароны какие-то, может быть, там не самые такие, знаете, из твёрдости. Но это было. Так что теперь получается. Вот информация, это опять же, мы даем эксклюзивную свою информацию. Значит, Айдахо, это я ссылаюсь сейчас на некоторые консервативные издания, Fox Channel и Wall Street Journal вот буквально в несколько часов назад опубликовали. Значит, за месяц они дают конкретные номера. Город Пойзи, Айдахо. количество так называемых клиентов увеличилось с 2800 до 4200. Аллентаун, Пенсильвания, это вообще рядом, где я там жил, в три раза увеличилось количество людей, которые получают эту пассу. Феникс, Аризона, за одну неделю почти на 80% увеличилось. То же самое во Флориде начнется. Вот это уже реальные показатели. А самое главное, что это пол, который провели и Гэллоп, и CNN, я хочу подчеркнуть, CNN, 64% американцев считают, что сейчас рецессия. А рецессия, это значит уже такой отрицательный рост. Что нам говорит Карин Жан-Пьер? Это не рецессия, это переход, транзишн.
Потому что кризис – это время возможностей.
Да, 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 у них какие-то свои, понимаете, но это вот действительно, понимаете, люди живут в какой-то своей реальности, и они отказываются воспринимать реальное положение дел, а отсюда и решение, собственно говоря, проблем. Если они не определили диагноз, мы уже, кстати, где-то с вами же не говорили, они не в состоянии решить эту проблему.
Ну и, кстати, в этой связи, вот я когда пришла, смотрела, вы Такера Карлсона смотрели, да, да, а да. Я еще увидела сегодня как раз расшифровку одного из его выпусков, видимо, вчерашний. Тоже он рассуждает про экономику в Штатах. И вот как раз-таки, да, экономический советник, он говорит, замолчите, все будет там хорошо. Но это все рассуждение в контексте помощи Украине. И цитата следующая. «Спасти демократию на Украине гораздо важнее инфляции и ваших дурацких опасений за экономику». Зеленский что, это наш новый Джордж Вашингтон? Решил даже не прикидываться, что ему есть какое-то дело до США. Его спросили, Америка может позволить себе 60 миллиардов долларов для вашей продажной диктатуры, чтобы тут так драматично фотографироваться для журналов типа Вога? Вот. Инфляция? Кто думает об инфляции? Мы тут сражаемся вообще за общие ценности. Что, какие ценности? У нас нет ничего общего, говорит Карлсон. Ты во главе небольшого коррумпированного восточноевропейского государства, а нам о своей стране надо думать. И вот тем самым Такер Карлсон, как пишет, это я прочитала в телеграм-канале «Пул номер 3», перестал щадить Зеленского. Вот.
Но это надо...
Спасибо коллегам за расшифровку.
Да, и надо, нет, надо поблагодарить, конечно, вот пиар-сотрудников Зеленского, которые подсказали ему вот такой ответ. Это, если что-то и может сейчас выбесить любого американца, это вот такое пренебрежительное отношение к их проблемам. Он хотя бы для приличия бы сказал. Там, ну да, конечно, но спасибо, что невзирая ни на что, вы нам помогаете. Это было бы тогда, это прошло бы. А сейчас он задел за живое, и поэтому сейчас и Такер Карлсон, и другие, они уже как бы так более, знаете, более, знаете, так позитивно стали говорить. Угу. Я вдруг у Такера, и не только у него, и у Шона Хеннеди, и у даже Билла О'Райли упомянул, они вдруг упомянули такие вещи. Ведь он же нам врал, он же нам говорит, начинают, они неожиданно прозрели, он нам врал по поводу острова Змеиной, что якобы там что-то происходит. Он наврал по поводу обстрелов. Вы знаете, вот уже не... он врал, оказывается. Вы, значит, уже ребята поняли, что он врет. Поменять, да. А что вы тогда, так сказать, раньше-то об этом не говорили? А только когда он, что называется, допустил пиар-ляп Зеленский, когда он пренебрежительно высказался об Америке, вы тогда, значит, вытащили вот эту, знаете, такую же, так сказать, нафталиновую, так сказать, новость, которую уже мы об этом кричим уже, я не знаю, месяцами, наверное. Угу. И они вдруг сейчас увидели. Кстати, я хочу сказать, вот да, вдогонку, дело в том, что по поводу рецессии выступил Джо Байден. Значит, он стал говорить, ну, глупости откровенные, стал говорить о том, что уровень безработицы там рекордный, то-то-то. И вот мне просто поразило в какой-то степени реакция, которая была и не только со стороны Fox Channel, но и со стороны других. Они просто говорили, президент, перестань врать. То есть Джо Байден выходит и говорит, дает какие-то данные и говорит о ситуации в целом. И ему просто в ответ прилетает, хватит врать, ты просто, Джо, ты просто врешь. То есть вот это уже вот такой диалог.
А раньше вы не могли это
представить? Вы знаете, нет, я не мог представить. Тогда говорили, что это не, it's not accurate information, это не совсем верная, аккуратная информация. Это, наверное, проинформирование. Сейчас они просто конкретно говорят, маски сброшены. Джо, хватит врать, ты врешь. Вот ты сейчас сказал по поводу безработицы, ты врешь. Ты говоришь по поводу, ну, я уже не говорю, там, досье, Хантер Байден, это уже даже не обсуждается. Вот этот накал такой, он достаточно такой показательный, конечно, но и уже мы с вами, я не знаю, вот слышали вы про это, значит, тут один эксперт, я не знаю, он психиатр, связан, так сказать, с этим, он сказал, что, а у нас, оказывается, президент-то не настоящий.
Почему?
А потому что, да, нет, он какой-то этот, потому что он в течение 30 секунд не моргал. Джо Байден. О, Господи. И, значит, если он не моргал, это значит, он, значит, это не настоящий. То есть, вы знаете, это же не было шуткой. Это какое-то было сказано так вот, брошено как бы, да, это во время интервью на Fox Channel тоже все было. Но, простите меня, уже мы так шутим о президенте Америки, да?
Но интересно, кстати, по поводу экономики, еще Wall Street Journal писала, влиятельное экономическое, в том числе политическое издание, что...
Ну да, еще пока держится немножко.
США и Европа готовятся к длительному экономическому противостоянию с Россией, но в условиях рекордно высокого уровня инфляции, например, в еврозоне, аппетит к большим новым санкциям угасает.
Ой, Господи, вы знаете, это называется «ели кактусы плакали». Они все равно, хоть аппетит будет угасать, но будут все равно продолжать, потому что другого ничего нету, вы понимаете, нету. Сейчас вот посмотрите, они выходят на прямое столкновение, конфликт с Китаем. Они, судя по всему, решили действительно все свои внутренние проблемы. Абсолютно, да. Полная провокация по всему фронту идет. Причем это делается. Была попытка в Южной Америке. Мне, кстати, понравилось это заседание. Действительно, Аргентина.
Да, я тоже читал.
Они им все сказали.
Они сказали, если вдруг кто не слышал, что был саммит еще, значит, в латиноамериканских государствах.
Да, министров иностранных дел, министров обороны, по-моему,
в массе своей они сказали, что, значит, проблема Украины лично преувеличена и точно совершенно в западном полушарии этому выделяется чрезмерно большое внимание, что делать не надо. А Аргентина, Бразилия и...
Мексика.
И Мексика, да, они вообще сказали, что это не стоит, этот 20, вопрос не стоит обсуждения.
21 страна была, 13 высказались за, поддержали, значит, осуждение нашей спецоперации в этом, да? Но кто там поддержал? Парагвай, Сальвадор, Гондурас.
А что это значит?
А это те, которые были за, как говорится, санкции и осудили.
А про
кто
статус,
был против? Ага. Да, тут даже не только статус. Знаете, самое интересное, что я вот посмотрел, эти страны-то обвинять не нужно. Но они на 100% зависимы. Но если бы они что-нибудь не то сказали, завтра бы там эти несчастные несколько миллионов, которые им подкидывают каждый раз, они бы просто прекратились бы, эти страны бы просто рухнули. Потому что там беднота страшна. Этот знаменитый конвой, который, помните, конвой, который шел с юга через Мексику, это же Сальвадор, Гондурас в основном были. Вот, это ребята, которые полностью зависят, и диаспора, которая в Америке, она зависима. Поэтому, конечно, они будут голосовать за. Но такие игроки, как Бразилия, Аргентина, Мексика.
Они отказались осуждать, присоединяться к американской позиции.
Да. Бразилия 200 миллионов, Мексика 100 с лишним миллионов населения, Аргентина там тоже под 50 миллионов, по-моему.
Ну да, вот. Это конференция министров обороны Америки.
Министров обороны совершенно, да, стран американского региона. Венесуэлу, естественно, не пригласили. Кстати, Колумбия не высказалась, Венесуэла, естественно, не высказалась, Кубу там не приглашали, по-моему, все были протестовали, очень Мексика протестовала, чтобы приглашали, поэтому многие и бойкотировали, потому что 34 страны, приехали всего 21. Uh-huh. В общем, там, понимаете, там провал. Значит, попытка теперь где-то в другом месте это сделать с Европой, но Европу уже довели до ручки, в полном смысле этого слова, я не знаю, что дальше будет. Зато, что, как говорится, американцы сделали. Как вы думаете, какая проблема сейчас в Германии?
Ну, уголь, газ.
Уголь, газ, да вы что вы? Самое главное, это сейчас купить самолеты F-35. Почти на 5 миллиардов одобрили сделку, закупают современные самолеты Германии.
А, так говорили, уже перебросили даже часть, но это про Польшу речь.
Ой, нет, это Польша, а это именно Германия, которая закупает самолеты. У них сейчас же денег много, да, я так понимаю. Ну, вот они, значит, сейчас будут у нас закупать эти самолетики. И я не знаю, с кем они воевать, правда, будут. Непонятно пока еще, но посмотрим.
Так, наш слушатель писал, сейчас скажу вам, слушатель писал, в США население 400 миллионов, а тут у нас мы всех учим, как жить, бедные в помойках роются, говорит Мортон. Я не очень понимаю, честно говоря, как вы сравниваете, это, знаете, у меня была не так давно дискуссия.
Ну, во-первых, вот Жень, извините, пожалуйста, Жень, во-первых, уважаемому радиослушателю, это на его совести 400 миллионов. Последний раз это было 338, что вы так 70 миллиончиков так раз накинули туда и обратно, да? Я надеюсь, что во всех своих остальных суждениях вы не настолько фривольны, и все, что вы говорите, это подтверждается какими-то фактами, но, по крайней мере, с цифрами надо быть аккуратнее.
На самом деле, точка зрения нашего слушателя, она во многом отражает точку зрения других людей, которые, когда начинаешь дискутировать и отвечать на выпады, что вот, Россия там не имела морального права, теперь это вообще не авторитет, а так хотел, чтобы Россия была авторитетом.
Россия не авторитет.
Спрашивается, и знаете, к чему все сводится в таких дискуссиях всегда? У них денег больше, поэтому можно бомбить Югославию. Да. У них денег больше, поэтому можно вторгаться в Ирак. Но их же поддерживают, поэтому можно вторгаться в Афганистан и находиться там 20 лет. А у России денег меньше, у России, значит, тоже там, что там, не знаю, суды какие-то не такие, еще что-то. Поэтому Россия не имела никакого права делать то, что она сейчас делает. Ой,
ну, это, вы вот, знаете, это, к все. Сожалению, это вот эта отрыжка 90-х идет. Это вот есть эта категория людей, которые, ну, не может быть, чтобы у нас что-то было хорошее. Вот они не воспринимают это. Я это видел, когда работал в Америке, я это видел постоянно. Мне было всегда противно и мерзко, когда и депутаты какие-то приезжали, и различные исходители, с которыми там, из нашей страны причем. И вот мы с ними сталкивались иногда, и они как бы в кулуарах, я услышал, что они говорят о России, как они обсуждают. Это причем официальные люди, казалось бы, да, губернаторы, провинции были, вот. Они, наверное, считали каким-то таким особым шиком, допустим, знаете, вот так покритиковать, так, знаете, вскользь. Свою родину, которая их кормит, поет и, кстати, покупает им билет, чтобы они в первом классе прилетали в Америку для обмена опыта. Там, я не знаю, чем они там обменивались и все. А я хочу напомнить еще раз, вот и детские у меня воспоминания были. Я помню, в начале 70-х годов, это где-то вот после Уотергейта, в Москву приезжал Эдвард Кеннеди, младший и единственный оставшийся брат. И тогда в театре «Сатиры» был такой спектакль, посвященный Джону Кеннеди. И поэтому, естественно, сенатора Эдварда Кеннеди туда пригласили. А это было сразу после Уотергейта, 73-й год, как вы сами понимаете. Вот. Это, по-моему, даже было приурочено к 10-й годовщине смерти Джона Кеннеди. И вот я помню Роман Ткачук, вот пан Владок, он играл Джона Кеннеди. Да-да-да. Такая была, знаете, ну, со смыслом, скажем так, постановка, что вот, как говорится, злые темные силы загубили хорошего президента Джона Кеннеди. И Эдвард Кеннеди, он давал, естественно, там была небольшая пресс-конференция. Я был, вот, родители повели меня на этот спектакль, все это было очень, как говорится, мы посмотрели, все это было очень так мило. И Эдвард Кеннеди, это архитектор, собственно говоря, вот если так говорить, это человек, который был, так сказать, во главе вот этого движения против Никсона. Это тот человек, который добился отставки Никсона. Это человек, который привел его фактически под угрозу импичмента вот к отставке. Это человек, который ненавидел Никсона всеми фибрами. Это либерал либерала, понимаете? Это собака и кошка, это мангуст и кобра. Это, ну, это, как говорится, неописуемо. И вот ему задают вопрос. А что вы думаете, если я, как сейчас помню, это Александр Калягин, по-моему, наш СОПКОР в Лондоне тогда, он задавал вопрос. А скажите, вот что вы думаете... по поводу Уотергейта, как вот так сказать, и рассчитывал, что сейчас он скажет, да, там Никсон такой негодяй, там это. И вдруг Эдвард Кеннеди говорит, да, конечно, то, что произошло, это очень грустно для нас, но я предпочитаю критиковать свою страну у себя в стране.
А, ну
и
да.
Все. Вы понимаете, в чем дело? Вот есть такая политическая культура, она распространяется на политических деятелей, но она, я думаю, распространяется на любого человека, который себя называет гражданином страны. Попытаться, да, посмотреть на вещи, посмотреть на вещи объективно. Но если ты гражданин своей страны, у тебя не совсем получится. Но я не могу понять, почему многие, и, к сожалению, ну, я не говорю уже там о этой нашей пресловутой пятой колонии, но вот некоторые почему-то стараются бежать впереди этого паровоза. Вот я должен что-то такое сказать, вот я должен что-то, вот я сейчас вот такое скажу, вот чтобы, так сказать, вот это вот, пригвоздю прямо.
Ну, это как
бей
сейчас...
своих, чтоб чужие боялись, понимаете?
Да,
вот это
конечно.
Вот, ну, никакой, вы знаете, никакого кредита не хотят дать своей
Нет,
стране.
Нет, это попытка присоединиться просто к другим, которые осуждают, потому что кажется, что те, кто осуждает заграничные, они... лучше,
да,
богаче,
да, да. Потому
влиятельнее.
Потому что вот эта пропаганда альбацовщины, там этих, значит, там, я не знаю, там
ну,
Венедиктовых и прочих всех этого, как говорится, журналистского мусора, они почему-то вдолбили в голову людей, что если ты настоящий интеллигент, ты должен быть против своей страны и против ее руководства. Вот это обязательно.
Здесь же есть,
фронта
но, должна, же, здесь
быть.
Должна быть.
Никакого позитива. Только вот...
Здесь нужно, конечно, с оговоркой. Ну, никакого позитива. Позитив может быть, если заплатит.
Ну да,
может быть. Здесь нужно действовать, конечно, с оговоркой, потому что, скажем так, патриот — это не значит тот, кто только хвалит.
Конечно.
Или негодяй — это только тот, который, значит, только, как это называется, только критикует.
Да.
Как бы критика, она конструктивная должна быть. И хорошо, если государство ее слышит и так далее. Но если действительно все сводится к тому, что я уехала из России, потому что она, значит, воюет с соседним государством, в другую страну, которая тоже воюет с другим государством, с соседним. Но я не могу про нее ничего плохого сказать, потому что она мне нравится. Я не буду ее осуждать, потому что она в своем праве. там, Израиль с Палестиной. Пресловутый пример, конечно. Но в этой связи, кстати, еще новости мы с вами не обратили внимания. Сенат США принял резолюцию в среду как раз, помните, призывающий Госдеп признать Россию государственным спонсором терроризма из-за событий. Ладно, с Украиной, допустим. Там Чечня, вы представляете, на события Чечня, Грузия, Сирия и Украина. С Чечнёй особенно, конечно, злая ирония, потому что мы знаем, что чеченских боевиков там спонсировали, в том числе саудиты, помогали спецслужбы США активно.
А укрывали в Лондоне, в Вашингтоне,
укрывали в Лондоне, принимали. Вашингтоне, все, никаких вопросов. Но при этом Россия спонсор терроризма.
Вы знаете, это вообще вот эта история со всем этим. Я, кстати, я вот вчера давал нашему и одному американскому ресурсу, я давал комментарий по этому поводу. Вот. И, конечно же, во всей этой истории меня беспокоит, в принципе, только одно. Во-первых, начнем с того, что вот эта рекомендация. Значит, это что было за постановление? Это рекомендация Сената Соединенных Штатов Америки, Госдепартамент.
Да.
То есть это такое, скажем так, желаемое, да, хотелось бы, чтобы вы бы объявили бы Россию бы, что она там это. Это бог с ним, пускай. Госдепартамент, в котором сейчас у нас Блинкин хороводит, все что угодно может быть. Тут, конечно, чехарда может быть еще та. Вот, но посмотрим, как это будет. Но здесь дело в другом. Дело в том, что вы посмотрите, как используется абсолютно, вот вы недаром привели этот пример, Чечня, там они о Грузии говорят. Когда
Грузия восьмой год имеется в виду.
Да, естественно, да, когда мы спасали и Южную Осетию, и абхазов от фактически, так сказать, полномасштабной войны, которая тогда была развязана с Саакашвили. И в данной ситуации, посмотрите, как они используют любой мусор, который есть, они используют его на свою пользу, вот когда им нужно это. Они вбрасывают, ни секунды не сомневаясь, никак... что это не соответствует истории, не соответствует фактам. Для них это совершенно, как говорится, не существует.
Мне вот интересна реакция еще Рамзана Кадырова на это все прочитать, потому что еще 20 лет назад, ну, кто бы подумал, да, Рамзан... такие ужасные времена, там все вот это все было.
Рамзан Кадыров уже давным-давно отреагировал, и, так сказать, его бойцы сейчас вместе с нашими ребятами защищают наши интересы в Новороссии. Я говорю сейчас о другом, понимаете, в чем дело? Мы где... В Америке вот сейчас и Англия, и вообще все, вот любую страну эту копните, любую Францию, допустим, что они делают, и сейчас продолжают делать на севере Африки, что англичане сейчас делают повсеместно, так сказать, во всем мире, что они творят, каким образом они, как они спонсируют настоящих террористов, это касается этих белых, значит, этих шлемов, как они называются?
Белые каски.
Белые каски эти, да. Штаб-квартира же там находится, да. А разоблачили, все, ничего не имеет значения, все равно спонсируют. Американцы, которые спонсируют, ну, посмотри там об Угре, что они в Ираке творят. Мы-то почему это не делаем? Мы почему не объявляем, почему мы не на опережение не играем? Вы понимаете, в чем дело? Ведь это же очень важный фактор. Потому что одно дело, когда, ну, мы постоянно потом как-то изящно, ну, нельзя, понимаете, эти удары там только Лавров и Захаров у нас, как говорится, принимает и, так сказать, отвечает иногда там это, нужны какие-то действия.
Мы не
действия.
Хотим уподобляться просто, да потому что мы же не считаем, проблема в том, что мы не считаем Америку страной спонсором терроризма, вот в чем дело. Мы
Америка является спонсором терроризма, Америка осуществляет террор. Америка и ее солдаты на территории Ирака, Сирии осуществляют настоящий террор. Абсолютно нормальный террор. Они убивают мирных сирийских. Ну что мы там, раков сейчас, масло давайте вспомним. Сейчас они грабят Сирию, вывозят нефть, вывозят, так сказать, зерно из территории Сирии. А это самая настоящая террористическая организация. Промелькнуло этого, так сказать, сведения. Там они воруют нефть, воруют это, и все. И как будто так и должно быть. Но этим надо заниматься. У нас, к сожалению, я не знаю, то ли ресурсов не хватает, то ли еще что-то. Вот непонятно совершенно. Ну, и причем, знаете что, ведь все говорят, да, информационная война, гибридная война, информационная война. Ну, простите меня, информационная война, она тоже патронов требует своих информационных.
Но, она требует своих. Но, может быть, мы тактику не понимаем.
Вы знаете, я с вами согласен, что мы, к сожалению, некоторые наши чиновники в очень роскошных кабинетах и с жирными зарплатами, которые должны за это отвечать, они точно что-то не понимают.
Наш слушатель говорит, а ничего, что в Югославии была гражданская война, затрагивающая Европу? Конечно, именно поэтому, как надо было разрешить гражданскую войну? Направить на Белград бомбардировщики и 79 дней бомбить. Конечно. Правильно? Ну, нам и Милошевича
было,
убить еще
нам
заодно.
Нам надо было войска ввести вот в Англию, когда они в Шотландии противостояли, когда они буквально, так сказать, забили там бедных шотландцев, запугали. Надо было ввести войска туда, послать пару лук, сказать, а ну-ка оставьте шотландцев в покое.
Ну, примерно так, да. Это программа «Револьвер», продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица программы «Револьверы». У микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Смотреть нас можно. Телеграм, радио «Говорит МСК», официальная группа ВКонтакте. СМСки для вас, телега для вас, прямой эфир тоже для вас. Так, несколько сообщений нападало во время новостей, кстати, много. Так, нам воспитание не позволяет объявить США спонсором терроризма. Слушатель пишет. Насколько я помню, именно так поступила Екатерина II во времена гражданской войны в США. Не очень поняла, как именно она поступила.
Так. Она помогала вообще-то, если честно.
Джордж говорит... Георгий, простите, Джордж. Против войны в Ираке были самые массовые в истории антивоенные митинги во всем мире. Помогло это остановить войну? Да, конечно, вот об этом и речь, понимаете? Как бы, вариант публичной демократии сработал. Да, люди выходили, не знаю, арестовывали там кого-то или нет, сам факт. Но на намерение Пентагона, Госдепартамента, союзников в других государствах, штаб-квартира НАТО, решение вообще, эти митинги на решение никак не позволили, не повлияли. ГДА пишет, скажите честно, мы хотим в пику США самоутвердиться, завоевав, присоединив слабые с военной точки зрения соседние территории. Ну, во-первых, называть Украину... Слабый с военной точки зрения территории невозможно, потому что мы знаем, что Украина очень долго готовилась к военному противостоянию, очевидно совершенно. Если бы это было слабое государство, слабое с военной точки зрения, то, возможно, ситуация бы развивалась несколько иначе, чем она развивается сейчас. И понимаете как, Штаты как раз-таки могут воспринимать эту операцию как в пику себе, потому что ничего не должно быть. Советского Союза не должно быть. Югославии, как сильного восточноевропейского государства, быть не должно. Поэтому это воспринимается как в пику. Мы с вами уже много раз говорили, что для нас вот эта операция. Не надо путать с тем, как именно она идет и как ее планировали. Но цель, она как бы присутствует. Так, ее еще и готовили, говорит Сергей. Это понятно. Еще слушатель где-то написал. Потому что мы что можем? Это к вопросу об объявлении США спонсором терроризма. Ну что, мы закроем въезд Байдена в Тамбов? Какие мы можем наложить серьезные санкции для США?
Не, что значит въезд Байдена в Тамбов там, или еще куда-то? Давайте ммы, по крайней мере, ограничим деятельность неправительственных организаций здесь у нас.
Так вроде уже все подограничено.
Да ну какое все? Ездят повсеместно, приезжают из других, из Казахстана. Что они делают у нас на Закавказе? Что делают в Казахстане?
Это Казахстан совершенно... это иное государство.
Да, другое, вы знаете, что да, это иное государство, это иное государство. И, конечно же, так сказать, если руководство Казахстана считает нужным, чтобы там работало несколько там по разным оценкам, там до сотни неправительственных организаций из Америки и из Англии, это их дело. Угу. Но когда эти люди начинают ведут семинары с нашими так называемыми друзьями, да, которые, так сказать, тут у нас проявляют чрезмерную политическую активность, и спонсируют их там, и они выезжают и там, так сказать, проходят всякие самые разнообразные семинары для того, чтобы потом вернуться в Россию, то это все-таки жест, они немножко, знаете, так не совсем Казахстана и не совсем там, допустим, других там республик касаются. Поэтому здесь давайте мы не будем лукавить и говорить, что бы и как там происходит. Кстати, опыт Югославии, он лишний раз и говорит, посмотрите, что сейчас происходит, допустим, из Сербии, посмотрите, какому давлению со стороны Запада, какое давление оказывается и на Венгрию, и на Сербию, только за то, что они высказали какие-то лояльные вещи в адрес России. Посмотрите сразу, какая реакция Объединенного Запада. А мы сидим, молчим. Там проходит, там кто-то сказал, там встречается с министрами обороны, там совещание с американцами. А мы так спокойно, в Армении у нас тут, так сказать, там, значит, любители... так сказать, я не знаю, так сказать, перенять американский опыт ведения чего-то, так сказать, встречаются, их привечают, так сказать, там какие-то коммюнике дружественные обсуждают, в то время, когда эта страна Америка, она объявляет нас, допустим, пытается объявить там спонсором терроризма, ты чё. Понимаете, время определиться, и вот эту вот, так сказать, абсолютно, так сказать, битую карту, ее надо уже как-то разыграть, и либо они, люди в игре, и давайте сдавать по-новому, либо надо просто, знаете, выйти из игры и просто сказать, назвать вещи своими именами. Если, потому что сейчас уже вот такая неопределенность в отношении России, она недопустима. Скажите, пожалуйста, с кем вы, кто? Это касается всего мира. И, кстати, вот лейтмотив всего того, что мы сегодня говорим, это и вот встреча Министерства министров обороны в Латинской Америке, то, что сейчас происходит у нас и в Китае, и на Ближнем Востоке. Люди совершенно конкретно говорят, с кем они. Вот эти добровольцы, которые в Ираке, в Сирии, которые хотят поехать на Украину воевать с американскими террористами, Они так это воспринимают. Они вот сирийцы и иракцы, они хотят ехать воевать с американцами, потому что они знают на собственном опыте, что это террористическое, им не надо объяснять, говорить там, допустим. Если у него вся семья, допустим, в Мосуле полегла, так ему не надо говорить, что там Америка, она у нас как там подходит, не подходит к этому. Он хочет взять автомат Калашникова и идти воевать. Это вот, так сказать, вот очень просто и очень, так сказать, понятно. И этот человек наш, он, значит, действительно, так сказать, понимает, так сказать, где зло. Как вот они говорили, на какой вы там, на светлой стороне или на темной стороне? Вот для них этот вопрос не стоит уже давным-давно.
Любопытная тема. Мы с вами Нэнси Пелоси упомянули в контексте того, что она грозится на Тайвань поехать, а китайцы сказали, что будет военный ответ. Вот, кстати, Китай проводит учения в Южно-Китайском море, их цели не уточняются, но телевидение, по крайней мере, NBC со ссылкой на источники пишет, что да, у Пелоси сегодня начинаются турне по странам Азии, но Тайвань теперь уже под вопросом.
Вы понимаете, в чем дело? Меня в этой ситуации вот почему беспокоит. То, что там Нэнси Пелоси что-то там, кто-то ей порекомендовал поехать на Тайвань, это ради бога. Это, как говорится, сами пускай люди сходят с ума. Меня удивил определенный консенсус в этом плане среди либеральных средств массовой информации и консервативных. Мы всегда как-то их противопоставляли, но вот сейчас в последнем выпуске вечернем, да, значит, шоу Кудлова на Fox Channel, там же, где и Такер Карлсон, и Шон Хеннеди, и Марк Левин, и Билл Райли, там, которые критикуют, конечно, там, Нэнси Пелоси за такую инициативу, он вдруг неожиданно начинает говорить, что мы должны помочь Нэнси Пелоси, как они смеют ее останавливать, она должна... Там, это, то есть такая риторика какая-то появилась, совершенно непонятная для меня. Потому что, ну, понятно, и причем эти же люди, они еще день назад говорили, что Нэнси Пелоси это делает для того, чтобы свое грязное белье спрятать со своим мужем, со своим сыном, да, которые там, так сказать, миллионы заработали за последние пару-тройку лет на, так сказать, фондовых вот этих спекуляциях, операциях. А сейчас вдруг неожиданно вот у нас какая-то такая, знаете, заединщина какая-то.
Нет, а это все вполне объяснимо, мне кажется, потому что, ну, и консерваторы, и либералы в этой связи должны быть вместе в части того, чтобы демонстрировать вот это единение и плюс еще право Соединенных Штатов ехать туда-то, демонстрировать то-то, потому что, ну, как бы, а как иначе?
Нет, право здесь как раз... Нет, это противоречит, потому что никто пока не отменял политику единого Китая. Понимаете, нельзя, допустим, американскому какому-то высокопоставленному лицу приехать, условно говоря, там, в Брянскую область или во Владивосток, не согласовав это с Москвой. Ну, как-то не получится, правда? Поэтому, если вы признаете, а они признают пока еще единый Китай и Тайвань как неотъемлемая часть единого, значит, Китая, значит, они тогда, соответственно, должны себя вести. Ведь дело ведь за малым. Надо просто там попросить, допустим, там, разрешит Китай, не разрешит поехать туда или нет. Они этого не хотят делать принципиально. Они считают, что эти правила не для них. Они считают фактически, что Тайвань это является как бы, что у нас независимое государство. Но тогда объявите, скажите это, потому что Китай тогда отреагирует соответственным образом. И сейчас они, что они делают? Ладно, Нэнси Пелоси туда едет. Они сейчас пытаются послать группировку авианесущую Рональд Рейган, они пытаются послать именно туда. Для чего? Что они хотят там сделать?
Провокация.
И не нужно им говорить, и, Женя, не так сказать, поверьте мне, это дело не в том, что у них какой-то консенсус на этом. Нет, они по Украине же, у них расходится мнение в отношении нас. Они по-разному смотрят сейчас на ситуацию.
Ну, может быть, отвлеклись говорить от Украины, теперь переключились на Китай.
Ой, вы знаете, нет, дело в том, что это какие-то вот... Вы знаете, что объединяет любую оппозицию, любой режим, там, неважно что, это вот эти бравурные трубы военного марша. Вот я очень беспокоюсь, что сейчас Америка входит вот в такую какую-то стезю. Потому что мы с вами говорим о грязном белье либералов, но у консерваторов-то их не меньше.
Ну, конечно.
Понимаете, в чем дело?
Святых
и вот чтобы
нет
концы в воду это сделать, вот эта маленькая такая войнушечка, но они явно не с теми ребятами, по-моему. Ну, если им так хочется, пускай еще раз на гранаду нападут. Вот удивятся гранадцы. Высадить там десант какой-то, сказать, есть кто-нибудь здесь, русские есть там, это, кубинцы есть? И говорят, да нет, никого нету, даже посла нету, говорит. Все равно, говорит, а знаете, почему нету? Потому что мы здесь. Это, знаете, как крокодилов, так сказать, да, ходят по улице и пугают крокодилов, чтобы крокодилы не нападали на людей. Простите, так их же не было. Ну, вот потому что я и защищаю вас.
Слушаю,
да,
вас, здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Рафаэль, это Андрей беспокоит.
Да, Андрей.
Да, Рафаэль, скажите, пожалуйста, возможно ли гражданский конфликт в США, например, по линии города-провинция? Спасибо.
Вы знаете, в чем дело? Это часть, как бы, часть сейчас вот общего такого, значит, социального, внутри социального такого конфликта, той ситуации, которая есть. Дело в том, что вот вы говорите города-провинция, это подразумевается, конечно, белая провинция и негритянская, черные города, которые вот мы неоднократно говорили, этот конфликт, он уже идет. Он уже сейчас в той или иной форме, он сейчас уже существует. И это уже видно наглядно. Потому что сейчас вот в этих белых пригородах, так называемых, вот я в Нью-Джерси прекрасно помню это было безопасно абсолютно, постоянно там полиция была, там, там посторонних людей, ну, просто не было. Вот этого сейчас чувства, ощущения безопасности уже давным-давно нет. Так что сейчас это пока носит такой, скажем так, в рамках полицейских, так сказать, докладов сейчас, но в полномасштабную пока это не выливается, но мы с вами знаем, что достаточно маленькой искорки, и все это опять взорвется. Так что здесь проблема есть. Вы совершенно правильно, Андрей, указали.
Спрашивает слушатель Максим, покажите спорт вне политики или тоже нужно определиться и отвечать на прямые вопросы журналистов?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Говорить сейчас, что спорт вне политики, это уже, по-моему, нонсенс полный, потому что его уже давным-давно политизировали с того самого момента, когда... Это американцы у нас, как говорится, впереди паровоза бегут. Они еще в 80-м году, когда бойкотировали нашу Олимпиаду, они ее, собственно говоря, уже вот эту политику, так сказать, политического пристрастия и, безусловно, так сказать, вот эта политизация спорта, они ее, собственно говоря, уже и внедрили. Потом мы бойкотировали 84-й год. Ну, а то, что сейчас происходит, это уже, знаете, дверь-то открыта. Поэтому сейчас это уже происходит повсеместно, невзирая ни на что. И в данном случае только это уже не анти, скажем так, коммунистический, социалистический тренд, а это уже откровенно русофобский. Ты гражданин России, на тебе. Никуда не поедешь, никуда мы тебя не возьмем.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Ну, потому что спорт, как бы, не политики, мы же говорим не только о спорте высоких достижений, мы говорим с вами даже, вот, насколько я понимаю, там и у РФС возникли всякие конфликты в части там футболистов или какую-то даже отдельную лигу хотят создать и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, везде какие-то проблемы есть. Туризм уже не вне политики, помните эту
историю? Вообще, Жень, вы знаете, по поводу спорта, я считаю, что нашему правительству нужно сейчас организовать такие дублирующие чемпионаты.
Зачем?
Для того, чтобы наши спортсмены Белоруссии, спортсмены из других стран, я считаю, это очень важно, чтобы спортсмены почувствовали, что мы о них заботимся. Давайте покажем всему миру, что мы в данной ситуации все равно продолжаем верить в наших спортсменов. Да, мы им будем платить за их победы, да, и чтобы они не потеряли в своих гонорарах, может быть, не такие фантастические, но давайте им компенсируем и сделаем альтернативные игры. Вы думаете, это что-то новое? Вовсе нет. Дело в том, что в том же самом пресловутом, в 1980 году, когда Америка объявила бойкот, один американец, у которого были и мозги, и совесть, его называли, его имя Тед Тернер, основатель CNN корпорации, совместно с нашей федерацией, со спорткомитетом Советского Союза, организовали небезызвестные игры доброй воли. Good Will Games, так называемые, где вот именно те спортсмены, которые не смогли поехать в Москву, они могли отличиться, могли себя показать именно там. То же самое касалось тех, кто не поехал на Олимпиаду в Лос-Анджелесе 1984 года. И нам нужно эту практику сейчас сделать, потому что, ну, это не гоже, чтобы наши спортсмены меняли там свое гражданство, прописку там еще, чтобы где-то выступить. Здесь организуйте. Нас не пускают на Уимблдон, сделайте Кубок Кремля и сделайте призовой фонд в два раза больше, чем Уимблдон.
Если нас представляю, как это будет сейчас восприниматься здесь.
Пускай воспринимается, я думаю, что наши люди прекрасно поймут, тем более, что если сюда приедут достойные спортсмены, которые нас порадуют своей замечательной игрой. Если это, допустим, чемпионат по легкой атлетике, давайте мы точно так же, так сказать, заинтересуем людей, чтобы они приехали. Причем в те же самые дни, когда вот эти маргиналы и предатели, которые проводят официальные чемпионаты и которые нас отстранили, чтобы вот в это же время у нас было, так сказать, у нас было какое-то мероприятие,
ну,
в
пику. Ну, не знаю, а с другой стороны, я могу сказать,
война. Файл, так, что, война.
Я могу другое сказать, что помните историю, когда там российские банки или российские нефтяные компании до сих пор отказывались работать в Крыму на протяжении последних 8 лет? Говорили, ну да, но это бизнес, но это ладно, пусть так сейчас будет. Понимаете, те же самые спортивные функционеры, которые говорят, что давайте мы создадим с вами отдельный чемпионат там, для Крыма и для Донбасса и так далее.
Для всех российских.
Зачем что-то... Нет, подождите. отдельный чемпионат для этого региона и для этого региона, это не есть часть российского чемпионата.
Это никакой не региональный, это международный турнир. Называйте его Кубок Кремля, Вызов Кремля, как угодно. По легкой атлетике, по тяжелой атлетике, по теннису, почему угодно, баскетбол, все. Везде, куда нас не пускают, мы создаем альтернативную структуру.
А спорт способен развиваться без конкуренции?
А это и будет конкуренция.
Какая? Куда?
Да как же будет? Мы будем смотреть результаты, которые люди там показывают, и здесь, когда они показывают.
Нет, а по-другому. Майкл Фелпс есть? У нас эти самые
пловцы тоже есть. А вы уверены, что Майкл Фелпс не приедет? Кто знает?
Я очень сомневаюсь.
Ну,
я
вы знаете, сомневаюсь. Что люди уже приезжают, 7-3-7. Приезжают же они сюда. Приезжают вопреки всем санкциям.
Так, еще слушатель наш написал, прошу прощения, американский обыватель устал от термина, что в финансовых проблемах виноват Путин. Если возникают военные действия на Тайване, то в финансовых проблемах США будет виноват Китай. Ну да, а что?
Естественно, конечно. Какая разница? Тут меняется только место. Значит, свалят всегда, это точно, на кого угодно, кроме, так сказать, Америки. А вот кто там в списке у них стоит, у них там целая обойма. Это вот 200 стран, которые с лишним есть на нашей планете. А вот эта колода, она тусуется постоянно. Была Куба, потом Венесуэла, потом и Сирия, потом Ирак, потом Иран, потом, так сказать, Китай. Китай друг, а потом Китай не друг стал. А вот Германия. Германия была враг, а потом Германия стала друг. И вот это постоянно. Венгрия, ой, отлично, член НАТО, а вот потом, когда Орбан выступил, нет, она теперь у нас, оказывается, не такая хорошая. И вот это постоянное будет делать, это конъюнктурщики, самые натуральные.
На Александра Овечкина в Лиге оказывается респондентное давление, чтобы абсолютно, он да. публично осудил СВО, говорит да, Алексей да. Морозов. Ну, это понятно, это, кстати, будет проходиться один. По всем, конечно.
Дело в том, что Овечкин на всех парах несется к побитию вот этого знаменитого рекорда Уэйна Грецки. Да, он уже на третьем месте, сейчас он обойдет, я думаю, Лемье там и выйдет уже. У него все основания есть побить, это рекорд рекордов. Его пытаются сейчас остановить и выставить. Целая коалиция, группа создана заинтересованных граждан, печатают пасквили на Александра, вызывает его на политическую дискуссию. Он уклоняется всякий раз. Устраивают, так сказать, самый разнообразный, ну, троллинг, самое настоящее, так сказать, вот, преследование человека. И в сети, и информационно. Пытаются его довести, что называется, до коленя, чтобы он, не дай бог, не побил рекорд Уэйна Грецки. Вот. Как же это так? Русский хоккеист и, как говорится, звезда и лидер НХЛ. Да они же от зависти там все просто умрут.
7373948. Евгений, здрасте, слушаем вас. Алло.
Здрасте.
Пожалуйста.
Здрасте.
Здрасте.
Я вот согласен, да, с вашим гостем. Да. Почему-то у нас соревнования спортивные воспринимаются только те, в которых присутствуют Соединенные Штаты. Конечно. Но ведь соревнования раньше были и общесоюзные. Это тоже соревнования, и там конечно. Тоже есть конкуренция конечно. Между просто. Не говоря уж о других, ну, допустим, о Казахстане, о Беларуси. Там же тоже много спортсменов.
Да они Китай, могут... Индия, а думаете, сколько да, много.
Китай. Конечно. Да, почему вот у нас только соревнования, только там, где Соединенные Штаты.
Нет, подождите, не надо передергивать. Мы принимали... там входили всякие ассоциации, конвенции и так далее, что есть Олимпийские игры, и мы старались в них участвовать, и спортсмены стараются в них участвовать. Не какие-то отдельные, нет, есть, конечно, отдельные какие-то игры Америк, там еще что-то есть, это все существует, но при этом никто не оспаривает то, что Олимпиада для спортсмена важна, что это международный
вот,
статус,
Женя, вот в чем дело. Вот, Женя, вы глубоко ошибаетесь, потому что уже давным-давно и США, и Канада ставят гораздо выше, допустим, Кубок Стэнли, чем любая олимпийская, так сказать, так. игра. И это, кстати, уже было, это притча во языцах стала, что очень многие
ну, на Олимпиаду
спортсмены...
Они послабее.
Да, они не то, что послабее, они там второй-третий состав иногда присылают. Это вот последнее время там более-менее стало. А так это, вот вам и отношения. Ничего, нормально все живут. Нормально все живут, нормально все, как говорится, там существуют.
А как
и быть... нам надо быть самодостаточными.
А как быть с теми, во-первых, что спорт это все-таки история спонсорства?
Вот государство и будет главным спонсором.
Ой,
а что у нас, банков нет?
Ой, у нас банков нет.
Вы знаете, что один раз давайте не заплатим, так сказать, нашим так называемым звездам эстрады, которые у нас рекламируют банки там и прочее. Один раз наши государственные банки, я хочу подчеркнуть, давайте их попросим, чтобы они проспонсировали наших спортсменов все-таки тоже, не забывали.
Во-первых,
и сразу
многие,
все будет хорошо.
Во-первых, многие кредитные организации в России уже спонсируют и спортивные команды, и проведение разных соревнований. А во-вторых, когда вы говорите, пусть не платят звездам, а платят спортсменам, вам на это скажут, а давайте просто пенсионерам заплатим. А оставим спортсменов в покое. И звезд тоже.
В данной но ситуации правда. Пенсионерам это забота государства, и они обязаны и должны это делать. Кстати, совсем недавно было хоть никакое, но повышение. В данном случае, Женя, мы с вами обсуждаем аспект спортивной жизнедеятельности в нашей стране в политическом смысле. Вот это нужно учитывать
сейчас.
Поэтому
не надо все деньги кидать на спортсменов.
Да, правда, не надо все деньги надо кидать. Жень, ну какие там все деньги кидать? Ну элементарно, это тот же самый рекламный бюджет, только распределить его более здраво и не давать этим зажравшимся нашим, так сказать, артистам, полуартистам, или кто там у нас до недавнего времени еще выступали. Ну посмотрите, что у нас было. Кто у нас выступал на форуме в Санкт-Петербурге? Кто у нас рекламирует, так сказать, там, я не знаю, ну кто эти? Моргенштерн и прочее, прочее, прочее. Ну.
Моргенштерна уже нет. Так, он уже и на агент уже уехал. Здрасте.
Здравствуйте. Вот по Олимпийским играм хотелось бы сказать, давайте, что там была хартия принята давным-давно.
Да. Так.
О том, что не должно быть войн, чистый должен быть спорт. Так вот, американское как бы правительство уже себя дискредитировало в том плане, что проводило войны, когда были Олимпийские
игры.
Угу. Плюс ко всему, чистый спорт у них это только на словах, так как допинг-контроль существует в Америке.
Абсолютно.
И штаб-квартира является в Америке. И спортсмены могут использовать запрещенные препараты, имея справки. Угу. А наших спортсменов полностью всех дискредитировали за мельдоний и все остальное. То есть получается так, что если справка есть, можно принимать все, что угодно.
Все правильно. Главное объяснить правильно, да. Главное правильно.
Но у нас же, понимаете, среди спортсменов, это знаете, это шутка, но это не шутка. Среди спортсменов и биатлона лыжной сборной Норвегии заболевших астмой гораздо больше, чем ковидом. Вы понимаете, в чем дело? Они все астматики там, и все пьют какие-то препараты, сразу которые им были выписаны, да. А бегают, как лошади, понимаете? Неустанно. Прямо откуда у них силы?
Сразу вспоминаются сестры Уильямс и Мария Шарапова.
Это вообще, да, это вот две фотографии, эти, вот сестра Вильн, да, и вот наша Мария Шарапова. Кто из них на допинге сидит? Я хочу сказать, что сестры Вильямс ни одного раза не сдавали допинг-контроль во время выступления. Ни одного раза. Они приносили всегда справки. Угу. Они приносили справки о том, что у них нет, это от американской ассоциации, или же они приносили справку, что они там болеют чем-то. Я не знаю, чем они болеют, но явно не немощью, у них что-то все-таки другое. Вот. Поэтому в данном случае, ну, это просто уже, я не знаю, мне уже даже не смешно вообще-то это все обсуждать. Поэтому вот эти Олимпийские игры, вот эти турниры, да гори они огнем все. Неуважение ни к стране, ни к спортсменам, ни к той работе, которую спортсмены делают. Но давайте мы найдем применение тогда более, ну, рациональное и более уважительное к спортсмену. Пусть люди выступят, порадуют нас, и пусть получат достойную награду за это. А когда это все потом рассосется, мы тогда и посмотрим, как это будет. А я считаю, что вот надо вообще возродить игры доброй воли. Вот пускай все, как говорится, те, которые под санкциями находятся, спортсмены со всего мира, пускай приезжают сюда.
Спортсмены со всего мира находятся под санкциями?
Со всего мира. Кто из них находится под санкциями, да? А что, некоторые китайские спортсмены, которые находятся под санкциями, якобы за допинг-контроль, ну, Беларуси я уже не говорю. Вы понимаете, в чем дело? Здесь же получится еще как. Вот когда наши страны, вот, которые, с которыми мы граничим, когда они увидят, что у них есть альтернатива, они тогда и заявлять вот по поводу этих допинговых скандалов будет немножко по-другому. Они же боятся сейчас говорить.
Виталий говорит, ну тогда логичный вопрос про самодостаточность нашего спорта. Почему Овечкин в НХЛ, а не в КХЛ? Почему он не там ставит рекорды за какой-нибудь чеховский витязь?
А потому что у нас, простите, пожалуйста, все деньги потрачены на Галкиных и на всех остальных, и мы не можем нормальный контракт суперигроку предложить, который бы и не только ему, но и всем. Вот и все. Послушай, ну почему ребята едут туда? Ну деньги, ну давайте мы это произнесем, вот это запретное слово. Ну, конечно, ребята хотят заработать. Сколько век спортсмена? Ведь Александр Овечкин, это он с виду у нас такой, у него куча травм. Там по последнему подсчету у него было порядка 38, и сломанные ребра, и коленки. Но сколько ему еще там, так сказать, удастся вот проработать? Конечно, человек хочет подстраховаться. У него красавица жена, дети растут. Ему хочется обеспечить это все. Ну, давайте мы поможем этим людям. Давайте мы нашу КХЛ проспонсируем нормально. Только целенаправленно, без всяких этих
ведь
откатов.
Просто действительно вопрос еще действий спортивных функционеров и чиновников.
Но, вы знаете, у нас вообще-то вот это другой вопрос, это, Женя, мы возвращаемся к моей, как вы знаете, любимой теме, и лучше бы мы ее сейчас не начинали. Потому что единственное, что встанет, вот стоит преграда ко всем нашим начинаниям и внутри страны, и на международной арене, это абсолютное бездействие, некомпетентность чиновников. Вы посмотрите, как вот у нас сейчас и в иммиграционной сфере. Еле-еле, через губу эти люди там делают нам одолжение, что-то они там якобы решают.
Ровно об этом
что-то
речь.
Это. Конечно. Вот нужно, ну, понимаете, в чем дело? А я вот и думаю, что, может быть, вот именно вот такая инициатива, она и сдвинет это с мертвой точки. Очевидная вещь. Когда это станет народным достоянием, может быть, тогда шею и этим всем коррупционерам свернем у нас?
Так для начала надо начать с малого, для того, чтобы там условно какой-нибудь чиновник, отвечающий за экономику или отвечающий за спорт, признал, что Крым — это территория Российской Федерации, где должны Женя, такие же права...
Женя, вы требуете невозможного. Его же тогда не пустят за границу. Куда? Ну о чем вы говорите?
Понятно. Америка Лайт про что сегодня?
55 лет тому назад родился Курт Кобейн. Трагическая судьба, яркая биография этого замечательного лидера Нирваны. Слушаем музыку и говорим о причинах его неожиданной смерти.
После
было ли это самоубийство?
Вечера. Да. После 9 вечера сегодня Америка Лайт про Курта Кобейна. Пожалуйста, я к вам в 14 часов вернусь.